Бергельсон, публицист, доктор технических наук, главный научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики. Он хотел сделать для нас, мне кажется, что это очень всем нам интересно, писателям, стремящимся мыслить шире и знать о том, что творится в науке. Многие связаны профессионально с наукой. Первая в мире атомная электростанция, реальность и мифы. Несколько слов, я думаю, всем нам будет интересно, об истории создания и пуска в Советском Союзе первой в мире атомной электростанции, последствия этого события внутри страны и за рубежом, и первый шаг на 30-летнем пути к чернобыльской катастрофе. Вот такой взгляд изнутри, я думаю, что он может очень обогатить вот наше такое литературное, может быть, у кого-то слишком гуманитарное восприятие мира. Пожалуйста. Борис Рафаилович Бергельсон, доктор технических наук, главный научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики.
Так, я осознаю, что я тут белая ворона.
Все-таки лучше будет.
Ну, меня привезли сюда, я посчитал необходимо как-то оправдать свое присутствие. Вот в соответствии с названием вашего фестиваля «Мифы», русские мифы 20 века, хочу вам рассказать об одном из таких мифов, который, кстати, остается и до сих пор и в нашей стране, и за рубежом. Историю человечества, его культуры можно описать с разных позиций, но не последнее место занимает место энергии, которую поглощают люди, живущие на Земле. В 20 веке вообще, когда говорили о благосостоянии разных стран, народов этих стран, то обычно на первом месте стало, сколько на долю каждого человека приходится выработанной энергии и вида этой энергии. Значит, до 20 века, в общем-то, мы с вами и прошлое поколение пользовались энергией, которую Солнце присылает нам на Землю, и которая копилась в виде нефти и других продуктов. В общем, в первые тысячелетия люди пользовались только энергией, получаемой от сжигания дров. И по мере усовершенствования методов получения этой энергии, и ее использования, в общем-то, развивалась культура и развивалось человечество. А 20 век отвечен таким событием, что впервые люди стали пользоваться энергией, которую получена не от Солнца. В 1939 году немец Отто Ганн открыл деление урана и померили, сколько энергии получается в результате деления одного ядра. И всем тем, кто был в курсе, физикам там достаточно высокого уровня, стало ясно, что это совершенно необычный источник энергии и очень опасный. Концентрация энергии, которая может быть получена за счет этого деления, очень высока, ужасающе высока. Ну вот, война, конечно, стимулировала эти исследования в основном. В Америке, куда приехали западные ученые, ну и в России стали, но совсем на другом уровне, мало этим занимались. У немцев, у Гитлера тоже, там жил великий физик Гайзенберг, и он знал об этом и понимал, и пытался начать развивать соответствующие работы. Ну и Гитлер, нацисты этим не прониклись, они там делали ставки на свои ФАУ, ракеты, и, в общем, денег не выделили, эти работы заглохли. А в Америке очень боялись того, что, не имея информации, очень боялись, что нацисты могут обогнать, и поэтому приложили большие усилия. Вот. Ну, когда у нас в нашем мире, не лучшем из миров, по-видимому, что-то новое появляется, первое, о чем думают, как это применить, военное применение. Ну и поэтому тут, конечно, возникли идеи об атомной бомбе. Как рассказывал в свое время академик Арцемович, в общем-то, физики и американские, и российские похожи друг на друга. Ну, как вообще люди все. Они все бегут в правительство и просят денег, чтобы что-то развивать, строить и так далее. Но аргументы используют разные. Американские физики говорят президенту и правительству. Скажем, русские нас обогнали, нам нужно их догнать. Правительство выделяет деньги. А у российских физиков другой. Мы первые уже в этом вопросе. И дайте денег, чтобы мы оставались первыми. Ну вот. Начались работы в области атомной энергии в военном направлении. Были построены так называемые промышленные реакторы, графитовые их называют, для того, чтобы наработать плутоний, который есть взрывчатка для атомных бомб. Потом война кончилась, к счастью, и это стало не так актуально. Ну, у нас в стране это было очень актуально, большие усилия были сделаны и учеными, и разведкой, для того, чтобы догнать американцев. Это произошло в 1949 году. И примерно в это время физики стали думать о том, ну это же есть энергия. А мы живем за счет поглощения этой энергии. Не только нас уничтожают, могут уничтожить с помощью атомных бомб. В этом надо подумать, как мирно применить эту энергию. Ну и первое, что возникло, раз выделяется энергия, надо сделать машины, двигатели, которые бы использовали эту энергию. Ну и опять-таки в нашем мире на первое место вышло военное применение. То есть сделать двигатели для атомных, для подводных лодок. Потому что было очевидно, что преимущество колоссальное. Обычная лодка, она не может долго находиться под водой, потому что аккумуляторы, их емкость невелика, и ей надо всплывать, подзаряжаться. А с атомным двигателем, с атомным реактором подлодка может годы проводить, не всплывая на поверхность. Вот начались работы и в Америке, и у нас, в стране. Ну, в силу ряда причин, в Америке, как и всегда, когда что-то новое, делается прототип. В данном случае нужно было сделать наземный прототип. Построить здесь этот реактор и посмотреть, как с ним работать, какие опасности, какие особенности. И так как тип реактора был неопределен, заранее было неясно, какой самый лучший для этой цели, они построили 5 установок наземных. Построили раньше в разных своих институтах. А у нас в ряде причины были объективные. Первое и самое главное, что мы, конечно, после войны, в особенности, были по сравнению с Америкой, экономически очень слабы, денег не было. И потом требовалось найти способ, как с минимальными затратами добиться этой цели. И тут было предложено, давайте, у нас есть опыт уже 5-летний, строительство, эксплуатацию вот этих промышленных реакторов графитовых. Давайте на основе нее сделаем реактор для подводной лодки. И правительство согласилось. Появился шанс обогнать американцев таким образом, которые так расточительно и широко это развивают. Стали строить этот реактор. А у реактора для корабля, в том числе и подводной лодки, главный показатель – это отношение мощности к весу. То есть удельная нагрузка. Сколько нужно килограмм на корабль загрузить для того, чтобы получить нужную энергию для вращения винта там и всего остального. И тут уже, когда был практически сооружен этот реактор, стало ясно, что эти сумасшедшие были прогнозы, потому что графитовый реактор, у него отношение, о котором я сейчас сказал, очень плохое. Графит он много, он громадный. Стало ясно, что на лодку его не поместить никак. Физикам и инженерам грозила катастрофа. В то время оказаться у разбитого корыта, то есть затратить колоссальные средства. Средства тратились тогда для нашей страны колоссальные. Все, что нужно, руководил всем этим Берия. В общем, все могло очень плохо кончиться для тех, кто этим занимался. Но кому-то пришла в голову, как мне кажется, гениальная мысль. Слушайте, а давайте мы, этот реактор, он уже почти готов, возьмем его от сети, внешней электрической сети, подсоединим к нему, и он будет выдавать электроэнергию не вообще, а в электросети. И объявим всему миру, что мы первые в мире построили атомную электростанцию. Эта идея очень понравилась. Так и было сделано. В 1956 году была пущена первая в мире атомная электростанция. Как тогда писали газеты. Шум был, я не знаю, вы, наверное, не помните, а я-то помню хорошо, колоссальный. Пропагандистскую пенку, идеологию, ну, просто там снимали вовсю. Заголовки в газетах были: американцы делают только бомбы, чтобы уничтожать людей, а мы, советские люди, используем атомную энергию для того, чтобы в мирных целях. Вот. Академические звания, награды, звезды посыпались, как из рога изобилия. Что-то физики в фаворе, что-то лирики в загонце. Такого времени примерно выражение. Вот. Ну, к чему это привело? Как показало будущее. Да, у американцев атомная подводная лодка, первая атомная подводная лодка под названием «Наутилус» проплыла под льдами Ледовитого океана, а мы это уже делали потом с соответствующим запаздыванием. Да, так наступил замен. За военным применением идет мирное. Надо устроить электростанцию, надо экономить топливо органическое. И в той ситуации создалась такая ситуация. Получили академические звания, вся грудь в наградах и прочее. А что потом прийти в правительство и сказать: вы знаете, а мы вот тут не тот реактор построили. Он не годится для атомной станции. А вот давайте строить другие, как вот строят там в других западных странах. Но это было невозможно. Для директоров институтов, для академиков. Ну, это означало крах, их прогнали с работы, садились. Поэтому они все единодушно, ну, главным образом, те, кого слушало правительство, заявили, что это замечательный реактор. Его надо строить. На его основе развивать атомную энергетику Советского Союза. И это было принято. И это послужило самым первым, с моей точки зрения, самым крупным шагом навстречу Чернобыльской катастрофе. У нас строили на этой основе, значит, такого реактора строили атомные станции с реактором РБМК. Это реактор большой мощности кипящий. Это графитовый реактор. Вот. Строили и такие же, как на Западе, слава Богу, ВВР, водяные реакторы. Поэтому сейчас мы не находимся у разбитого корыта. Но у нас случился Чернобыль. Все вы наслышаны об этом, об этой катастрофе. Вы знаете, после того, как вот произошло то, что я вам говорил, вот построили наземные прототипы, на весь мир прокукарекали, что они самые лучшие, самые первые, уже ничего нельзя было сделать. Чернобыль случился главным образом, потому что знаний не хватало, опыта не было. Вот. Основная характеристика реактора с точки зрения его безопасности, вот у вас так называемая обратная связь, вот у вас по какой-то причине, самую можно назвать десятки причин, начала расти мощность. Допустим, террорист там проделал соответствующие действия. Так безопасный реактор после этого должен сам уйти на ногу. Но обратная связь. Чем выше мощность, тем меньше его, тем хуже свойства его, и поэтому он уходит на ноль. А опасный реактор, у которого прямая обратная, положительная обратная связь, он начал по какой-то причине увеличивать мощность, его свойства при этом меняются так, что он еще больше увеличивает мощность и разгоняется, возникает взрыв, что и произошло в Чернобыле. Вот по поводу того, что можно было ли предотвратить это событие, которое нам очень много стоило, в том числе и нашему тогдашнему руководителю Горбачеву. Так вот, на одном из семинаров где-то за 10-15 лет до Чернобыльской катастрофы, семинара в Курчатовском институте, посвященному этому реактору, который у нас строился. Ну, ваш покорный слуга и мой коллега взяли слово и сказали: вы знаете, этот реактор небезопасный. У него такая положительная связь по мощности. Он может разогнаться неконтролируемо. Выслушали. Никто не покритиковал. Сказали: да, мы это учтем. Ну, учли так, что через 15 лет взорвался. И еще я бы вам хотел сказать, что значит, если бы во время это пульт, центр управления реактором атомной станции, где сидит дежурный персонал, умеющий им управлять, если бы в это время там оказался Господь Бог. Ну, нормально какой-нибудь человек, который все понимал, все знал, что может случиться, и подошел бы, нажал кнопку, чтобы остановить реактор. И получив распоряжение, скажем, от начальника смены, от директора, что произошло? В Чернобыле не произошло. он произошел потом. Это было, в общем-то, неизбежное событие. Но этого человека выгнали бы с работы. Потому что объяснить ничего нельзя было. Не было достаточно данных. А как ты остановил реактор такой мощности, 1 000 000 киловатт, который Киев снабжает электроэнергией и прочее, без распоряжения начальства. За это, а может быть, и судили бы. Вот. Так что Чернобыль — это, с моей точки зрения, неизбежность после того, как мы пустили в первую атомную электростанцию. Вот цена идеологии, вот того, что хочется снять пенки, провозгласить, что мы первые в мире. Ну, это
спасибо большое. Может быть, вопросы?
Можно. А первая станция была в Обнинске?
Да.
Она как-то вообще какую-то пользу все-таки заводу
ее использовали как исследовательский реактор. Всякие эксперименты на ней делали.
Она в каком? В 56-м году?
56-м. Вот. Тогда пропагандистский шум вокруг этого дела привел к невиданной открытости в нашем обществе. Вы же все знаете, что все было секрет. Мы все были в наморниках идеологических. Ничего нельзя было ни выступить, ни сказать. Вот благодаря этому событию была неслыханная открытость. В Обнинск приводили иностранные делегации. Руководители разных государств показывали им первую в мире атомную станцию. А обычному советскому человеку туда проникнуть было нельзя.
Скажите, пожалуйста, а разве в отличие от американских исследователей вообще развития военного потенциала в Америке, который привел к Хиросиме, к Нагасаки, разве наша все-таки в Советском Союзе программа использования атома не была в мирных целях? Это что, пропагандистская завеса была полностью? Но мы не взрывали ведь этих.
Мы развернули
и большую работу, можно ее считать пропагандистской, но мне не нравится это ключе, мы развернули большую работу против развертывания нейтронных бомб за отгрузка, церковь активное участие в этом принимала. Мы остановили, например, развитие нейтронных бомб, которые ставили под угрозу европейскую цивилизацию. А вы считаете как-то вот, значит,
шум устроенный вокруг этого, в том, что не остановились вовремя, когда поняли, что это бесперспективно, надо было остановиться. Нет, не остановились, довели до конца, опустили, устроили шум вокруг этого пропагандистский, в результате которого нельзя было, невозможно было руководству страны сказать, что да, мы ошиблись и стратили миллиарды рублей.
А вот академик Сахаров говорил, кстати. Да? Академик Сахаров говорил, он стал воплощением совести ученого советского, который в то время вот творец водородной бомбы, но с каких позиций он стал выступать? Именно как миротворец, гуманист. А где? В Америке такие ученые? Где?
Это выходит за рамки моего доклада. Я вам отвечу. Я лично знал академика Сахарова и должен вам сказать, что он приложил очень много усилий, много своего таланта для того, чтобы создать атомную бомбу. Вот. А такие гуманитарные и человеческие
Это не спасибо, мы вынуждены были создавать его бомбу.
Очень много своих людей испытаний. То есть коллегами сделали много советских людей, наших, понимаете. Вот я думаю, что это преступление не страшно, чем в России. Да. До сих пор потомки войны, реально, это известные испытания ядерного оружия.
Так, вы уже еще не даты, да, хотели что-то еще сказать, да?
Спасибо, я рад вашему разъяснению. Извините за пристрастность меня.
Я вас понимаю, но у меня не было цели как-то покритиковать российскую науку.
Я теперь на советской науке, я советской политике. Сейчас все подмывают дегтем, все, так сказать, ставят под вопрос. А разве у нас не было действительно миротворческого акцента в нашей политике, внешней политике Советского Союза? Был такой акцент?
Но у нас политика была только
Но вы не видели, а я видела страшное дело. Вот материал. Нет, конечно. И все-таки. Вот тот материал, который мне довелось увидеть. По Семипалатинску в Анатомическом музее Алматинского медицинского института у меня волосы выпадать начали, а не вставать. Это я книжки написала. Одно существо было совершенно невообразимое. Это должны были быть близнецы в Семипалатинске. Это было единое тело. Это было две головы. Это не было ни рук, ни ног. И это было такое. Правда, оно не родилось, слава богу, но это результат наших мирных
Все это неправда. Неправда. Вы могли видеть 10 голов, каких угодно. Но это происходит везде и всюду. Я вам рассказываю, сейчас говорю о результатах, когда произошло дело в том, что первая крупная радиационная катастрофа произошла в Советском Союзе не в Чернобыле, то есть в 86-м году, а в 56-м году, когда взорвалось хранилище радиоактивных отходов. И ветром след разнесло на 1000 километров в сторону от Урала на восток. Тогда был организован специальный институт биологический для того, чтобы исследовать последствия. Это был уникальный эксперимент. Вот я был на семинаре, где рассказывали о результатах многолетних, 25 лет. Экспериментов этого института. Значит, во-первых, в этом слете, да, там, как всегда, на строгие научные исследования, они должны вестись путем сравнения. То есть взяли три таких тысячекилометровых слета, там, где выпали радиоактивные осадки, немножко ниже, где было существенно меньше, и от города Челябинск, где вообще было далеко всяких радиоактивных веществ. Что показали? Количество раковых заболеваний, количество смертей, количество нерожденных детей и еще целый ряд там болезней крови. Самый низкий показатель оказался в следе, который оставил вот этот взрыв. Самый высокий, там, где зачерябился. Авторы объясняли, почему так получилось. Первое. В Челябинске находится металлургический комбинат, который выбрасывает, в то время их совершенно не чистили, эти отходы, выбрасывает его в воздух много лет, и там это сказывается. Там и радиоактивность из-за этого была А почему самое лучшее вот время, которое был взрывохранилище? Это говорится, потому что это глубинная Россия. Это крестьяне, там, деревни. В общем, бедная часть населения. А после того, как это все произошло, там стало одной из лучших в Союзе медицинских. Там кормили, кормили так, как и не снилось в глубине. Ну, то есть завозили туда продукты, мониторинги постоянные делались. И это дало свои результаты. Совсем недавно, я уже активно не работал, совсем недавно я слышал, читал, что вот Черно, если говорит конкретно Чернобыльскую построить, там американцы заплатили, предлагали заплатить, по-моему, 50 или 100 миллионов долларов для того, чтобы их допустили туда, в эту зону, чтобы они тоже могли вести исследования, потому что это уникальный эксперимент у них атомной станции. Так вот, это не наши только, а их эксперимент. Ну ничего, что прогнозировать, что миллионы жертв, что болезни, наследство. Ничего этого не произошло, во всяком случае, по прошествии 25 лет. Земля, человек оказались очень устойчивыми. Очень трудно вывести их из равновесия. Нам все время твердят об обратном. Вот ничего пока, как, не знаю, 25 лет, может быть, это проявится через 100 лет, ничего особенного не произошло. Все эти байки по поводу двухголовых детей, хвостатых там животных, на пяти ногах и прочее, это все байки, это все рассказы людей, которым ну, хочется что-то интересное сообщить, или ну, действительно произошло, родился такой человек или такая корова. Но
не увязано с этим.
Ну, они и раньше рождались. Вопрос в чистоте.
Пожалуйста, давно прошло, Марина Татьяна. Я просто вопрос хочу задать. Вопрос хочу задать. Во-первых, большое спасибо за такую интересную и очень громкую историческую справку. Я для себя очень много нового узнала, хотя вроде не совсем далека от этого вопроса. Я журналистка, на радио работаю. И поэтому в этом смысле приходится сталкиваться. А вопрос мой заключается в другом. Вы сказали, что Чернобыль был неизбежен в силу тех самых несовершенств, как научных, так и технологических, и создавшейся политической обстановки. Что сегодня? То есть есть два мнения. Мнение номер один. Атомная энергия, энергия будущего, понятно, источники такие, как нефть, уголь и прочее, прочее, они иссякают, и Земля в этом смысле нет. Еще на миллиард лет рассчитано, чтобы нас всем этим снабжать. Насколько будет возрастать степень безопасности использования атомной энергии? Или это клеймо Чернобыля будет еще и 100-200 лет, атом – это плохо? Вот поведите водораздел между плюсами, которые дает это исследование, и насколько вы, как ученые, продвинулись по этому пути вперед, и минусы, и видите ли вы, может быть, что-то более альтернативное, потому что сейчас некоторые радиозаведенные мельницы, в прямом смысле слова, как за экологически чистую реакцию, основанную там на ветре, на солнечных лучах и так далее, или все-таки реальная наука, которая движется в сторону освоения мирного атома, с этим надо считаться, просто со временем это все будет гораздо более безопасно.
Попытаюсь ответить. Значит, я говорю вам сейчас с точки зрения физиков, инженеров,
наверное.
Но мы так считаем, что
сейчас время наступило обратное тому, что было, что-то физики в загоне. Я не могу сказать, что олейки в
огоре,
но из наших институтов кажется, что это так, потому что олейки говорят, они сами говорят, и какие-то там фонды есть и прочие, деньги какие-то, и они не такие большие, как нам нужно, а нам ничего не дают. Так, но это не значит, что все так бесконечно. То есть не бесконечно, а безнадежно. Да, проведенные за 25 лет исследования и работы показали, что можно создать реактор на основе того, который, не тот, который был, взорвался, а вот водяные реакторы, они во всем мире. Абсолютно безопасный реактор. Такие проекты есть. Денег не дают только, чтобы строить. Такие проекты есть. Вы мне можете возразить. И так все возражают обычно. Как это так абсолютно безопасно? Не может быть ничего безопасного в мире. Дурак какой-нибудь. Расхлябанность персонала. В конце концов, террористы и прочие могут привести к тому, что он взорвется. Ну, на это можно ответить следующим образом. Надо построить реактор, который, вероятность которого взорваться с учетом всех этих факторов, о которых я сказал, равна, скажем, падению метеорита крупного на город Москва. Катастрофа, которую невозможно себе представить. Так вот, если вероятность будет сравнима с этим, то такие реакторы можно и нужно строить. Без энергетических реакторов человечество не обойдется. И сейчас уже кончился чернобыльский этот синдром чернобыльский, когда были прекращены во всем мире строительство и проекты новых реакторов, новых атомных электростанций. Например, Рейхстаг Германии, парламент Германии принял постановление под давлением зеленых прекратить эксплуатацию атомных электростанций. Закон, он до сих пор действует, не отменен. То есть испуг был очень сильный, и он поддерживался фактически всем обществом. Что произошло за это время? Во-первых, поработали и увидели, что можно сделать очень надежный реактор. Во-вторых, последствия оказались не такими катастрофическими, как их предполагали. И сейчас во всем мире запроектированы новые атомные станции. И в России тоже, вы же газеты читаете, и мы собираемся строить атомные станции во многих странах и прочее. Но сейчас опять некое произошло замедление. Это связано с кризисом. Кризис повлиял так, что, в общем, вся новая новации все, в общем, их придержали. Я думаю, что в ближайшие годы опять начнется бум, будут строить атомные станции. И мы все с вами будем жить тогда. Вот это очень важно, что я еще не сказал. Вы даже себе не представляете, но я цифру назову, но ее трудно даже понять. Сотни тысяч тонн. Ежегодно выбрасываются в атмосферу через сжигание угля, нефти, автомашин и т.д. и т.п. Это вот все загрязнение с этим и связано. Мы из-за этого с вами дышим воздухом плохим. Вот по этой причине самым плохим показателем дал этот след около Челябинска. Так вот, атомные станции дают человечеству шанс избавиться от этого и получить чистую атмосферу, не занимаясь там тем, что вот квоты там давать всякие и прочее. Это все произойдет вот ученые помогут.
Скажите, а мрот все-таки в море, а на подводных лодках какие сейчас реакторы стоят?
Водоводяные реакторы. Те, которые приняли Штаты. Первая лодка «Наутилус» была на водоводяном реакторе. И она, в общем, и все сейчас такие лодки строят. Это самый компактный реактор. Максимальное отношение мощности к весу. Те лодки сейчас у всех плавают.
Спасибо большое. Ну что, давайте поблагодарим.